Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте! Сегодня наши соотечественники отмечают Рождество Христово. Об этом празднике беседуем с протоиереем Михаилом Ардовым, настоятелем храма царя-мученика Николая II. Добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте. Прежде всего, я хочу всех, кто празднует этот великий праздник, по-православному второй в череде праздников после Пасхи, поздравить и пожелать самых-самых истинных благ, и здоровья, и успехов, и всего-всего самого лучшего. Праздник этот замечательный, праздник этот поэтический. Недаром даже поэты светские, такие как Борис Леонидович Пастернак или там Иосиф Александрович Бродский, приветствовали этот праздник своими стихами. И это праздник действительно чудный, и евангельское само повествование, это два евангелиста об этом пишут, праздники несколько как бы с разных сторон освещая его. Это евангелист Матфей и евангелист Лука. И вот эти Евангелия в эти дни для нас святые читаются в церкви. И вот в самих богослужебных текстах, которые, к сожалению, как бы, так сказать, воспринимает очень малое число людей, даже тех, кто посещает храмы, высочайшая поэзия. Вот я сейчас скажу одно песнопение, такую стихиру, которая поется, и вот она как бы говорит вот не только о смысле, а о том, вот причине человеческой радости, о воплощении Господа Иисуса Христа, пришествие этого Богомладенца. Вот как поется на вечерне этого предыдущего дня. «Что мы тебе принесем, Христе, Христос, когда ты явился на землю, как человек нас ради?» Все, каждая тварь, то есть все творение, как бы мы по-русски сказали, то тебе приносит благодарение. И дальше так: ангелы – пение, небеса – звезду, волхвы – дары, земля – вертеп, то есть вот эту пещеру, пустыня – ясли, вот это самое место, где, откуда домашние животные ели там сено или что-то в этом роде, куда, собственно, и положили Господа, поскольку он родился в этом самом вертепе. И дальше вот очень важно, говорит, мы же, то есть мы, люди, Матерь-Деву. Вот это родство людей, что это Бог стал человеком, стал как бы одним из нас, там, безгрешным, там, уже дальше можно и богословствовать, и Евангелие дальше повествует, но вот это очень и очень важный момент. И если мы это чувствуем, то тогда мы являемся участниками этого праздника. Но, увы, к сожалению, мы живем в таком в постхристианском мире, когда эту радость чувствует, разделяет, в общем-то, очень-очень малое количество людей. И это происходит не только потому, что, предположим, мы, русская православная церковь, еще там грузинская, сербская, собственно, празднует по юлианскому календарю. Ну и там, на Западе, ведь там 25 декабря празднуется этот праздник, но там уже ни Богомладенец, ни его мать, ни все эти обстоятельства, ни пастухи, которые приходят приветствовать, ни волхвы, которые приносят дары, они уже как бы на обочине, а главное это Санта-Клаус с подарками, рождественская елка, вот эти распродажи, шопинги, как это чудовищное слово и так далее. И вот когда сейчас проводились опросы в Англии, казалось бы, это не такая расхристианенная страна, как наша. В 20 веке в Англии не расстреливали священников, не разрушали церкви, но там что-то 70 или даже 80% детей не связывают вот этот Крисмас с Рождеством Христа. Для них это праздник вот Санта-Клауса, подарков и вот каких-то развлечений. Это, конечно, очень грустно.
Марк Смирнов, исполнительный редактор приложения к независимой газете «НГ Религии», понимает логику западных христиан.
С начала 20 века различные православные поместные церкви, прежде всего Константинопольский патриархат, а затем и другие, вот, например, церковь Эллады или греческая церковь, затем церковь Румынии, перешли на новый стиль, на григорианский стиль. Для празднования Рождества Христова вместе с католическим и протестантским миром. И затем это как бы вот развивалось, и на сегодняшний день большинство православных церквей отмечает праздник Рождества Христова именно 25 декабря вместе с католической церковью и протестантским миром. Только три церкви – сербская, грузинская, иерусалимская – и вот русская православная церковь, помимо нас еще три, значит, остались со старым стилем. Это касается только календаря. Что касается празднования Пасхи, то православные церкви отмечают это юлианской все-таки пасхалии. И поэтому вот праздник Пасхи здесь у православных церквей совпадает, хотя в Рождестве они расходятся.
Разделяю радости Марка Смирнова по этому поводу, и вот по какой причине. Что этот новый стиль, так называемый папистский календарь, был введен в 20-х годах совершенно безобразным, явочным порядком. Этот календарь, который появился в 16 веке, был предан анафеме, по крайней мере, на двух константинопольских соборах. Для того, чтобы его принять православным, надо было сделать это канонически, собрать представителей собор и решить эту проблему уже как-то существенно. Этого сделано не было. В Константинополе, по-моему, там 10 или 12 архиереев сделали это, и это было чисто политическое решение, потому что греки, которые в это время решили, что им с помощью англичан удастся отобрать у турок Константинополь, и, так сказать, они заигрывали с англиканской церковью, вот они это сделали. Там довольно смрадные личности были у власти в Афинах, и архиерей такой очень противный, прости господи, они все вот это провели. И дальше это все развивалось довольно, так сказать, неприглядным образом. И тут есть один очень важный момент. Новый григорианский календарь разрушает некоторые элементы церковного календаря. В частности, например, когда Пасха ранняя, то именно поздняя, когда Пасха, то полностью уничтожается, не существует пост Петровский пост, пост, который предваряет праздник Петра и Павла. Это апостольское установление. Что же касается празднования Пасхи, то уже есть такая, в кавычках, прогрессивная, как бы православная церковь, финская, которая празднует вместе с католиками Пасху. Все это очень печально, это говорит об общем отступлении так называемого мирового православия от канонов и святой отеческой традиции.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент Радио Свобода. Напомню, что о сегодняшнем празднике Рождества беседуем с протоиереем Михаилом Мардовым, настоятелем храма царя-мученика Николая II. Отец Георгий Эдельштейн, священник Русской Православной Церкви, настоятель отдаленного храма в Костромской губернии, сожалеет о разнице календарей.
Мне звонят с Кипра православные люди, они давно разгорелись, они давно отпраздновали, а у нас еще продолжается рождественский пост. Честно говоря, будь на то моя воля, я бы служил по григорианскому календарю. Насколько я помню, святейший патриарх Тихон благословил переход на несколько православных поместных церквей служат Рождество на две недели раньше, а другие, меньшее количество, служат на две недели позже.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о сегодняшнем празднике Рождества беседуем с протоиереем Михаилом Ардовым.
Я хочу сказать несколько слов в ответ отцу Георгию, человеку, которого я очень уважаю. Вот. Но мне кажется, что тут он не прав. Он, да, действительно, он говорит абсолютную правду, что патриарх Тихон в свое время благословил, когда вот греки переходили, служить по новому стилю. Но это все провалилось, потому что церковный народ на это не пошел. Люди приходили в дни по старому календарю и требовали от священников служить так, как и положено по юлианскому календарю. И сейчас я уверен, что Московская патриархия вполне бы с удовольствием перешла на новый стиль. И в частности, ее зарубежные приходы очень многие, например, в Эстонии, это место, где родился и служил первые годы патриарх Алексей Ридигер, и зарубежные епархии, там в Америке практически все патриархийные приходы служат по новому календарю. И здесь они на это не идут вовсе не от приверженности к истинному православию, как это можно было подумать, а боязни раскола, потому что тот же самый патриарх Тихон понял, что если он будут настаивать на этом, произойдет раскол, потому что люди, очень значительная часть церковных людей не перейдет, а, так сказать, будут праздновать по-своему.
Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
И мои поздравления и наилучшие пожелания.
Спасибо.
Вот, теперь у меня вопрос к Михаилу Викторовичу. Меня вот давно занимает такая проблема. В истории Иудейской войны Иосифа Флавия не говорится ни слова об избиении младенцев при Ироде Великом, а именно о них говорится в Евангелии от Матфея.
Вы знаете, честно сказать, я очень давно читал Флавия, вот, но, как известно, насколько мне известно, обычно археология... Да, зато я вам могу сказать, вот да, ответь вам, вот что я на это отвечу, что в 60-х годах в Святой Земле в Палестине были найдены большое количество вот таких каких-то младенческих костей того времени. И есть большая доля вероятности, что это именно есть вифлеемские младенцы. Так, по крайней мере, вот там служащие греки считают, что это мощи вот этих самых младенцев. Почему Иосиф Флавий об этом не написал? Мы спросить его, увы, с вами не можем.
Слушаем вопрос москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
С праздником вас.
Спасибо.
Мы знаем, что вот у католиков Рождество первый праздник. А Папа Римский недавно, ну, по-моему, это был еще предыдущий Папа Римский, заявил, что армяне являются такими же членами Вселенской Церкви, как и католики и православные. Но я знаю, что у армян вообще нету праздника Рождества, тем более, что в Евангелии невозможно вычислить конкретную дату. Кстати, ваш коллега Яков Кротов говорит, что вроде бы по обстоятельствам это было весной.
Я вам скажу вот что, что действительно армянская церковь единственная. Ну, нет, я думаю, что другие монофизиты, я просто не могу отвечать за эфиопскую, малабарскую, так называемые церкви, они сохранили древнейшую практику, они празднуют вместе и Богоявление, Крещение, и Рождество. Но сначала на Западе еще единой церкви, никаких отдельных римских католиков-то не было, стали праздновать Рождество. И впоследствии Рождество и на Восточной церкви, и, кстати, большим поборником празднования этого был великий святитель Иоанн Златоуст. И, безусловно, логически это совершенно правильно, потому что Евангелие нам повествует об обстоятельствах Рождества Христова и об обстоятельствах его явления народу, как это трактовал художник Иванов, и его крещения. Понимаете, в церкви не развивается догматика, она уточняется, но вот такие вещи, как праздники, в первые века это совершенно правильно. Это некое осмысление евангельской истории, и нам это очень удобно. А то, что они назначили, святые отцы назначили, это тоже на Западе было, на этот день, на 25 декабря, это имелся смысл борьбы с язычеством, потому что на это время приходился праздник вот солнцеворота, там вот такой, ну и как-то это называется по-другому, не солнцеворота, вот когда солнце уже, день начинает прибавляться. Вот, и вот тут праздновался Новый год, и вот, так сказать, в качестве борьбы с язычеством предлагался христианский вариант праздника. Это церковь часто прибегала к таким вещам, в частности, вот, например, так называемая Масленица, русский языческий праздник, был как бы подменен сырной седмицей, подготовительной к посту. Но, к сожалению, язычество окончательно победить христианству никогда не удается. Это на какой-то промежуток времени, потому что язычество – это естественная религия падшего человека. Если по какой-то причине истинная религия отступает по попущению Божию, немедленно проявляется язычество в какой бы то, в самых разнообразных формах, вплоть до таких форм, как и приняла у нас идеология марксизма-ленинизма и практика преступной организации ВКПБ КПСС.
Евгений Никифоров, руководитель православного общества «Радонеж», противник потребительского отношения к празднику.
Слава Богу, что то, что происходит в России, не стало товаром. Вот это очень важно. Потому что шопинг, какие-то распродажи, рождественские, они не коснулись еще, слава Богу, вот этого великого празднества, которое является Рождеством Христова Спасителя в России. То, что происходит в России, это духовное событие в нашей жизни, когда мы празднуем Рождество Спасителя Иисуса Христа, а не возможность купить дешевле, дороже или что-то в этом роде в нашей жизни. Поэтому я считаю, что то, что за эти 2000 лет состоялось, это великое событие, промыслительное и очень важное. На Западе это вылилось все в некое такое потребительство, а в нашем восточном государстве это превысилось в некое духовное событие, по-настоящему великое празднование, когда явился Спаситель миру.
Я во многом согласен с Никифоровым в данном случае. Мне тоже кажется, что промыслительно, что истинно православные во всем мире, а не только в России, потому что существует, кроме мирового православия, которое все поражено икуменизмом и служит по новому календарю, есть истинно православные. Например, 20% греков во всем мире, а очень большая диаспора, являются старостильниками. Они так и называются, старостильниками. Огромное количество старостильников в Румынии. Есть старостильники в Болгарии, которые не признают этот проклятый на соборах папистский календарь. И действительно, я вижу, что в нашей стране мы вот истинно православные, мы действительно празднуем свое Рождество, когда все эти шопинги закончились, когда все уже отгремело, уже все это безобразие во многом, все это, вся эта пошлость, я не боюсь этого слова, как бы отступает, все, так сказать, утихомирилось, и вот мы празднуем свой великий, замечательный праздник. Но тут надо только сказать, Никифоров несколько, я бы сказал, оптимистичен. В нашей стране церковных людей, ну, не более 5%. Все остальные, так сказать, ну, как-то там, я думаю, они Новый год встретили, не со скоромным столом и повеселились, посмотрели всякие пакости по телевизору. Вот. Может быть, даже как-то что-то такое там со Снегурочками и Дедом Морозом, но на эту тему мы еще поговорим. Вот, а потом они как бы присоединяются к нам. Ну, мы никого не отталкиваем, но тем не менее мы уже празднуем в некой тишине, наступающей после этого, я не боюсь слова, беснования конца декабря и самого первых дней января.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Если можно, у меня такой, ну, слегка философский вопрос. Он перекликается с предыдущим. Значит, ну вот как возникла вера вообще, ну, в моем представлении, человеку нужно было как-то противостоять ударам судьбы. И раньше они были беспощадны. Сейчас у нас цивилизация. Цивилизация сглаживает все удары, они постепенно исчезают. Так вот, Михаил, как на ваш взгляд, нет ли тут некоего, ну, я не знаю, проблемы, по крайней мере, какой-то? Понимаете, когда цивилизация слишком уж развилась, то, собственно, быть духовным – это как-то чересчур излишне. Зачем? Можно просто потреблять. Спасибо.
Ну, надо сказать, что происхождение религии – это вопрос, об этом очень долго и много говорить мы можем, но, во всяком случае, религия действительно была свойственна всем народам в древности. Даже какой-то из историков, чуть не Цицерон, кто-то пишет из римлян, что никогда не находилось никакого внерелигиозного народа. Что же касается богооткровенной религии, сначала Ветхого Завета, а потом новой, то она, естественно, не могла зародиться как страх перед темным лесом или грозою. Потому что богооткровенная религия – это особая религия, и так просто, так сказать, в человеческом уме, это каждый скажет, она не могла зародиться. Что же касается современной цивилизации, она действительно своими удобствами, которыми действительно людей отвлекает от духовной жизни. Это очень-очень горько, потому что человек превращается в некое потребительское животное. Но, по счастью, еще не все превратились в это.
Напомню, что о сегодняшнем празднике Рождества беседуем с патриархом Михаилом Мартовым, настоятелем храма царя-мученика Николая II. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Новости коротко. В Грузии на досрочных выборах президента по-прежнему лидирует Михаил Саакашвили, который баллотируется на второй срок. После обработки свыше 90% бюллетеней ЦИК сообщил, что за Саакашвили проголосовали 52% избирателей. В Ульяновской области убиты два сотрудника автоинспекции. По данным правоохранительных органов, они были застрелены при попытке задержать особо опасных преступников. Министерство обороны США сообщило о серьезном инциденте между иранскими и американскими кораблями, произошедшем 5 января. Представитель Пентагона Брайан Уитман заявил, что 5 иранских кораблей совершили ряд агрессивных маневров по отношению к 3 американским судам в Ормузском проливе. Франция согласилась рассмотреть просьбу экс-министра обороны Грузии Ираклия Акруашвили о предоставлении политического убежища. В Косово партии албанского большинства создали правящую коалицию, которая, как ожидается, объявит в скором времени о выходе края из состава Сербии в одностороннем порядке. По меньшей мере 35 человек погибли во время пожара на складе в городе Инчхон в Южной Корее. В Багдаде сегодня в результате двух взрывов погибли 14 человек, десятки получили ранения. На юге Афганистана жертвами насилия стали 11 человек. Специальный посланник США Джен Дэй Фрейзер, находящаяся в Кении, в попытке помочь урегулировать кризис, заявила, что руководство и чиновники обманули кенийский народ. Фрейзер подчеркнула, что необходимо распустить, по крайней мере, избирательную комиссию. Иран, ссылаясь на резкий рост внутреннего потребления, приостановил поставки природного газа в Турцию.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о сегодняшнем празднике Рождества Христова, о противоречиях между сторонниками старого и нового летоисчисления беседуем с протоиереем Михаилом Ардовым, настоятелем храма царя-мученика Николая II. Борис Якименко, руководитель православного корпуса движения «Наши», не считает нужным менять календарь.
Я считаю, что это очень важно, хотя бы потому, что это исторический календарь, и, как известно, для очень многих православных серьезным аргументом является схождение благодатного огня. Нужно ли в данном случае менять календарь? Поэтому, кроме всего прочего, мы знаем, что всякие изменения в церкви подобного рода, они приводят, как правило, к расколам. В Греции поменяли календарь, и там церковь раскололась на новостильников и старостильников. Поэтому мне кажется, что никакого ущерба от того, что церковь живет по старому календарю, безусловно, нет. Тем более, что не только русская православная церковь, но и целый ряд других отдельных церквей православных живут точно так же по старому календарю.
Ну что, тут я, так что называется, с ним не поспоришь. Единственное, что надо сказать про благодатный огонь, он входит, он ведь на Пасху появляется, а Пасху пока еще даже эти новосильные православные боятся праздновать с католиками. Вот, но, понимаете, есть тут еще один момент, что, вот, например, в американской так называемой автокефальной церкви и, например, в британской, в английской, ну, она называлась Сурожской епархией, которую возглавлял замечательный в своем роде человек, покойный митрополит Антоний Блюм, там такая свободная система. Каждый приход может решать, когда праздновать по старому или по новому стилю. И вот это, честно сказать, на мой взгляд, полное безобразие. И объясню почему. И, надо сказать, когда я прочел, услышал по BBC, как покойный митрополит Антоний говорил, как ему приятно послужить Рождество один раз в новостильном приходе, а потом в следующий раз опять Рождество в старостильном приходе, я пришел в некоторое недоумение, потому что первый Вселенский собор был созван, в частности, для того, чтобы христиане во всем мире одновременно праздновали Пасху. И, к сожалению, деяния этого собора толком не сохранились, там не очень много сохранилось документов, но там есть замечательное письмо, по-моему, это письмо, а не доклад, императора Константина Равноапостольного, который им написал следующее, что нужно привести это в порядок, что это очень плохо, когда одни уже празднуют, а другие еще постятся. Христиане должны быть в этом вопросе вместе. Вот. Но мы, старостильники, конечно, не побежим за новостильниками и будем праздновать так, как праздновали наши предки в течение многих столетий. И тут с этого мы не сойдем, как не сходят с этого и греки-старостильники, и румыны и так далее.
Слушаем вопрос москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер, Владимир
Васильевич. Здравствуйте.
Отец Михаил, всех вас с праздником.
Спасибо, Христа, вас
тогда. Всех благ. И, Владимир Васильевич, решите мне сначала реплику, потом небольшую констатацию, а уж потом вопрос по существу очень серьезный. Первый, значит, вопросы постоянно слушаю Ильиме Викторовичу. Он все время говорит, а кто царь Ирод? Не было, когда был распят Христос, то еще что-то. Я хотел бы услышать хоть раз от него те материалы, откуда он берет такую информацию. Это первое. Второе, мне отец Михаил, что поражает, что православные наши, даже наши православные, в нашем отечестве, я просто удивлен, насыпает год крысы, дарят крыс, насыпает год быка, дарят быка, или еще что-либо.
Это по-восточному, очевидно, вспомнил.
Да, да, да. Да, это, конечно, мерзость несусветная, на мой взгляд, которые еще в советские годы очень способствовали так называемым средствам массовой информации. Они обязательно сообщают, там, какой крысы этот год, или какого там быка, и так далее, и так далее. Это, конечно, с точки зрения православия, это, конечно, грех, и люди, которые такими вещами занимаются, безусловно, сознательно или бессознательно грешат. Но, к сожалению, в этот грех впадают и те, кто, значит, восхищается Дед Морозом и Снегурочками, этой пошлостью, которая, так сказать, вокруг этого происходит, и еще какие-то дикие легенды, например, изобретение, что Дед Мороз живет почему-то в Великом Устюге. Ну, и как мы знаем, Санта-Клаус, там, как придумали западные такие же пошляки, живет где-то в Лапландии и так далее, и так далее. Это не лучше этих быков, крыс и так далее.
Слушай, вопрос москвича Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Отец Михаил, очень трудно дозвониться, поэтому я хотел бы задать три вопроса. Я коротко. Первый вопрос личный. От какой лично вы церкви? Подозреваю, что не патриархии. Второй вопрос. Какие именно христианские церкви, и православные, и другие, вообще не признают григорианского календаря? И третий вопрос. Не есть ли вот то, что приняли григорианский календарь многие православные церкви, уступка как раз западному духу 19-20 века, и не логичнее ли опять вернуться к юлианскому календарю не только в церкви, но и в государстве? Ведь существует же у мусульманских стран свой календарь.
Так, я принадлежу к Российской православной автономной церкви. Это первое. Действительно, к патриархии не принадлежу. Второй у нас вопрос о том, что, да, безусловно, уступка, переход на григорианский календарь, повторяю, который был предан анафеме на Константинопольских соборах, есть именно уступка Западу. Хитрые греки это делали именно с целью сближения с англиканами, чтобы от англичан получить военную помощь в борьбе с турками. Что же касается возвращения всего нашего государства и народа на юлианский календарь, как это было до 17-го года, мне было бы это, конечно, даже приятно, но я думаю, что это абсолютно нереально. Мы, как известно, семимильными шагами идем к рынку и к глобализации, и ко всем прелестям, которых нам уготовил 21 век. Это нереально.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи, с праздниками. Значит, ваша церковь называется Мученика Николая II. Как вы отмечаете 9 января 1905 года? И, значит, на какое число это сейчас вот приходится? И как вы это делаете? Это вот первый такой вопрос. И скажите все-таки, какая разница, какого числа? Ведь, в общем-то, Христос – это Бог, а Бог, Он никогда не рождался, Он вечен. И, в общем, Пасха для меня имеет значение, а вот как-то Рождество, оно как бы такого огромного значения не имеет.
Мы не отвечаем никаких гражданских событий, а это трагическое событие 9 января. Событие гражданское, не духовное. Мы это событие никак не отмечаем, но я уже имел честь говорить, что вокруг этого слишком много либералами в те времена и советскими историками скопилось много лжи. Во-первых, государь не был в Петербурге, государь такого приказа не давал, но тем не менее 350 тысяч человек, отчасти вооруженных совершенно возмутительными плакатами, идущих к центру столицы, должны были быть остановлены. Виноваты в этом провокаторы, в том числе знаменитый поп Гапон, а также, как мы понимаем, значит, кто там, эсеры, эсдеки, те, кто этих несчастных, неумных людей с чудовищными, невыполнимыми требованиями вывел на улицы Петербурга. Это первое. Второе, значит, что же касается, ну, это вы можете не праздновать Рождество, но Рождество – это одно из очень важнейших евангельских событий, описанных двумя, повторяю, евангелистами, и, безусловно, вот такие события церковь отмечает, существует 12, кроме Пасхи, существует 12, так называемых, двунадесятых праздников. Эти праздники главным образом посвящены событиям из земной жизни Господа Иисуса Христа и Божией Матери. Естественно, мы их празднуем, как их и праздновали наши предки много столетий.
Да, можно напомнить, что до войны был выходной день, 21 января. Сразу отмечался два траурных дня, день смерти Ленина.
Да-да-да.
И по старому стилю 9 января.
Да-да-да, это я что-то такое тоже вспоминаю, что-то было. Но нам это, так сказать, ну мало ли какие были события в гражданской истории. Они к нам не имеют такого непосредственного отношения. Мы же не отмечаем, например, декабрьское восстание на Сенатской площади.
Александр Огородников, известный религиозный диссидент 70-х годов, ныне главный редактор православной газеты «Община 21 век», хранит верность культурной традиции.
Дело в том, что патриарх Тихон на соборе, он предлагал перейти нашу церковь на новый стиль, но это была очень сильная оппозиция даже патриарху Тихону. А сейчас это может быть чего-то даже просто расколом. Поэтому в основном все поместные церкви, они пришли на новый стиль, за исключением русской, светской и иерусалимской, и афонских монастырей, понимаете? Вот. Ну, мне кажется, в данном случае отчасти это больше связано с культурной там, традицией. Но для нас это такая привязка, конечно, очень важна, хотя, в принципе, конечно, в мире ощущается какая-то ущербность, что мы празднуем отдельно Рождество. Но сейчас время такое, когда реформы наши, они довольно могут быть рискованны, понимаете, поэтому об этом сейчас просто не поднимают эту тему, тем более, что наиболее традиционалистские церкви, как вот я говорю, русско-православная, сербская и иерусалимская, и Афон, они придерживаются очень строго именно юлианского. Вот. В основном вот это связано с этим, понимаете?
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Я бы только хотел уточнить вопрос с Иерусалимской церковью. Это тоже те же самые, такие же греки, как в Александрийской, или в Элладской, или в Константинопольской церкви. Они бы, я думаю, перешли на новый стиль, ничтоже сумнявшись, но там есть один очень важный момент. Если они перейдут на новый стиль, то им по этой причине придется в Вифлеемском храме праздновать одновременно с католиками. А это чревато, во-первых, конфликтами и стечением большим паломников и католиков, и православных и так далее. Для них очень выгодно, что они с католиками празднуют врозь. То же касается и Пасхи. Вот просто вот такое. Они полностью, правда, они, кажется, в экуменизме не очень участвуют, но они полностью, как все прочие греческие церкви, они принадлежат к так называемому мировому православию, новосильному и экуменическому.
Слушаем москвича Аркадия Григорьевича.
Доброго здоровья.
Здравствуйте. Да,
с праздником вас.
Спасибо вас также.
Я бы вот что хотел бы вас спросить. Почему-то во всех своих объяснениях у нас почему-то уходит из сознания или из нашей информации о том, что вообще-то ведь юлианский календарь в России был введен только всего лишь только, ну, чуть больше 300 лет назад. Это при Петре Первом в 1700 году, в 1700-м. А до этого вообще вся Россия, вообще ведь все летосчисление ввела от сотворения мира.
Да, это безусловно, но речь ведь, юлианский календарь церковным все равно был. Церковь-то православная, которая была, церковный устав, который состоит из всех праздников и все это было по юлианскому календарю, а ввести можно и так, это вопрос, я бы сказал, второстепенный.
Слушай, москвича Леонида Николаевича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот у меня перед глазами календарь. Следующий праздник после Рождества Христова, через 4 дня, какой праздник, не напомните мне?
Следующий, по-моему, крещение.
Через 4 дня?
Там вот следует, вот у меня в календаре, обрезание Христова. Почему это
праздник? А, это не 4, это не через 4, простите, дня, это будет... Именно 14, через 8-й день Господа Иисуса Христа, как мы знаем из Евангелия, принесли в храм, и был совершен, нет, не принесли, простите, обрезание, его наречение произошло по тогдашнему ветхозаветному закону на 8-й день. Это, так сказать, вот этот день, там этот праздник, и еще день святого Василия Великого. Это 14, по новому стилю, 14 января, или, значит, соответственно, и тогда же, до революции, праздновался гражданский, с петровских времен, Новый год. Вот, и это, естественно, опять-таки я повторю, что события из земной жизни Господа Иисуса Христа отмечаются православной церкви, и обрезание Господне есть великий праздник.
Да, можно напомнить нашим радиослушателям, что наш гость придерживается того, что сегодня 25 декабря.
Да, правильно? Да, да, сегодня 25 декабря.
Слушаем вопрос из Саратова от Павла Ивановича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот скажите, православие, значит, в христианстве, значит, еще католическая церковь, а одной и той же ветви, как сестры, братья ваши, это мусульманского. Всю жизнь меня интересует вопрос. Ну, понятно, там, 6 тысяч лет религии, вернее, ну да, 6 тысяч. Вот когда 40 в мусульманстве, 40 девственниц там у вас в раю кончится, чем они будут заниматься?
Чего-чего? Я что-то не понял. Я за мусульман и их девственниц отвечать не могу.
Ну, наверное, Павел Иванович считает, что мусульмане частично признают Ветхий Завет, и поэтому...
Да, конечно. Даже как бы и новый признают, потому что Господь Иисус Христос у них считается пророком, а в Ветхом Завете Господь присутствует. Там в Коране очень много элементов и Ветхого, и Нового даже Завета.
Пророк Исса. Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот буду рад, если разница между календарями составит 130 дней, 20 тысячелетий. Вот. А вопрос у меня простой. Вот не наблюдается ли такой тенденции в понимании того, что вера все-таки есть способ улучшения отношений между людьми, а не способ идентификации? Спасибо.
Ну, видите ли, в чем дело? Вера действительно улучшает отношения между людьми, когда смягчает их нравы, как должна бы, собственно говоря, христианская вера действовать на сердца и души людей. Но есть, тем не менее, в самой вере и в догматах веры по учению уже евангельскому уступок быть не должно. Нужно слушаться церкви, нужно слушаться предания, священного писания, канонов. При этом я же тут не говорю, что от того, что католики празднуют по другому календарю, их надо там как-то наказывать, и все. Они находятся, по нашему разумению, вне церкви. Бог им судья.
Христианский демократ Виктор Аксёчиц, философ-публицист, бывший народный депутат России, видит в старом летосчислении великий сакральный смысл.
Православие и русское православие сугубо ориентировано на сохранение правой веры, на сохранение предания. Поэтому можно, конечно же, привести много аргументов, почему от принятия нового исчисления и современного календаря, почему это было бы удобно. Но православные богословы ответят на это, конечно же, что есть великий сакральный смысл верности старому летоисчислению. Можно себе представить, конечно, гипотетически, что и русская православная церковь когда-нибудь в какие-то времена сможет перейти на новое летоисчисление, но только лишь тогда, когда абсолютное большинство православных людей утвердится в том, что это истина, что это необходимо для сохранения подлинной веры, а не для того, чтобы подстроиться под мнение современности или провести реформы, которые на потребу современным веяниям.
Ну, я думаю, что это гипотетическое утверждение, что все люди, все православные, в конце концов, убедятся, что ну, григорианский календарь лучше юлианского. Тем более, что астрономы-то вообще говорят, что он имеет тоже огромные недостатки. Я, честно сказать, не очень готов углубляться в эти календарные проблемы, но он-то отнюдь не идеальный, и там тоже накапливаются какие-то... Вообще... Просто известно, что создать абсолютно точный календарь невозможно ввиду того, что вращение Земли вокруг своей оси сутки и вращение Земли вокруг Солнца несоизмеримы. И, соответственно, точно как всегда это все условно. Но календарь – это некая условность, но она должна существовать в нашей жизни.
Слушаем вопрос москвича Анатолия Евгеньевича.
С праздником вас, господа.
Спасибо, господи.
Я хотел спросить отца Михаила. Известно ему что-нибудь о том, что произошло вот за время истекшее, со времени поглощения Российской Православной Церковью зарубежной церкви?
Да, мы когда-то в мае начинали эту тему.
Понимаете, в общем, очень большое... Я знаю, что... Происходит, с одной стороны, вот был беспрецедентный случай, когда в Мюнхен поехал патриарх Алексей и молился около иконы Курской коренной, которая была в зарубежной церкви главной святыней, ее называли Адигитрией зарубежья. Но, с другой стороны, мне известно, что из зарубежной церкви ушло множество приходов, и некоторые монастыри, в частности, самый знаменитый и самый, так сказать, такой Лестинский монастырь во Франции, в Провимоне, почти целиком ушла южноамериканская епархия, там, по-моему, единицы какие-то пошли за своими архиереями, что называется, под Москву, в Австралии. В общем, это вызвало, надо сказать, довольно большие настроения, и в конце концов это будет чревато также огромным количеством судебных процессов за приходское имущество.
Насколько удачно вообще оказалось вмешательство президента Путина в этот процесс? Он, помню, председательствовал вот на этом торжественном собрании в храме Христа Спасителя.
Мне кажется, что тот, кто вовлек в этот процесс президента Путина, оказал ему медвежью услугу, потому что именно по причине вот грядущих нестроений и судебных процессов, в которых будут участвовать люди вполне сознательные, а судебный процесс, как мы понимаем, для средств массовой информации – это хороший информационный повод, значит, будут звучать очень нелицеприятные слова и о современной России, и о самом Путине, и о Московской патриархии. Мне кажется, это было сделано не очень умно.
Слушаю вопрос из Саратова от радиослушателя Евгения. Погромче.
Здравствуйте.
Да, Евгений.
Вот знаете, что у меня такой вопрос. Я недавно стал изучать
Библию. Перезвоните, слушаем вопрос из Нижегородской области от Александра.
Здравствуйте, отец Михаил.
Да.
Будьте любезны. А можно ли попросить Господа умереть поскорей от страшных мучений?
Можно. Можно. Даже есть, когда человек действительно мучается и часто находится даже уже в бессознательном состоянии, то есть специальный чин, там-то канон, который называется «О долго страждущем умереть». И по договоренности с этим человеком или с его родственниками священник может служить такую службу и просить Господа, чтобы мучения прекратились. Но это, конечно, надо делать, что называется, семь раз отмеривши, потому что просто так просить смерти – это, так сказать, некоторая самовольность. А вообще-то надо молиться очень просто. Надо повторять: «Господи, помилуй», и с мыслью, что «да будет воля Твоя, вот как Ты хочешь, пускай так и будет, как мне полезно для моей души, для моего спасения».
Итак, вот насколько удачно вам представляется вот огосударствление, что ли, Рождества Христова, то, что он стал выходным днем, и то, что вот президент в нем участвует, а вчера даже и премьер-министр, и, так сказать, преемник кремлевский тоже уже присоединились к
к этому хору?
Мне это все, честно сказать, давным-давно не нравится, потому что эти люди, обычные простые люди, даже неверующие, не верят в их истинную полную религиозность. И я много раз об этом даже и говорил, что очень часто, что это работает, увы, почти как антирелигиозная пропаганда. Мне казалось бы, что чиновникам высокого ранга, если они действительно верующие, следует этот вопрос не афишировать и отправлять свои религиозные потребности, что называется, келейно или на каких-то приходах, чтобы это не, так не осуществлялось. Но, к сожалению, мне кажется, что и они это просто используют для создания, как теперь выражаются, это я очень не люблю, но так говорят, для определенного имиджа национального, патриотического, духовного и так далее.
Вот в ближайшие выходные предстоит новый языческий праздник, это Старый Новый Год. Как вы считаете, затмит ли вот появление ваших персонажей излюбленных, Деда Мороза и Снегурочки, сегодняшнее празднество?
Дело вот в чем. Значит, вообще празднование Нового года – это чисто языческий праздник. Этот праздник отмечался еще в языческом Риме, и им отвечался именно разгулом и пьянством, потому что у тогдашних язычников было такое поверье. Вот как ты проведешь этот первый Новый год, если весело и беззаботно, так проживешь целый день. И христианской церкви с этим язычеством приходилось бороться в течение многих веков своей истории. В частности, святитель Иоанн Златоуст, есть замечательная его проповедь о том, как Константинополь в эти дни захвачен нечестием и невоздержанием и так далее. Петр I, достаточно нечестивый царь в определенном смысле, он ввел вот это вот празднество. И тогда, опять-таки, православной церкви приходилось с этим бороться. Были священники начинали молебен ровно в 12 часов под Новый год, чтобы привлечь людей колокольным звоном к храму. Мне кажется, что это... Мы этот праздник не празднуем, наоборот, служим в эту ночь, чтобы отвлечь наших прихожан от праздничных столов и телевидения.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». О празднике Рождества беседовали с протоиереем Михаилом Мардовым. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Екатерина Высоцкая.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему?», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить. Но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220 и 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.